Братья и сестры, мы с вами живем в мире, да, где очень много говорят и пишут о питании вообще, да. Может, много книг выходит о здоровой, вкусной пище, рецепты всевозможные. И мы с вами питаемся и знаем, что надо есть утром, а что не надо есть вечером на ночь, потому что это тяжело будет для желудка. Различные виды столовых существуют, правда, есть такие рабочие столовые, где можно подешевле поесть, есть рестораны, есть кафе, бистро, есть так где-то, знаете, закусочные на ходу перехватить. И есть еще, братья и сестры, духовно-нравственные столовые, которые также важны, или может больше важны, чем даже те, которые существуют в этом мире. Мы сегодня поговорим с вами о четырех видах духовно-нравственных столовых, с тем, чтобы нам поразмышлять, в какой столовой питаемся мы с вами сегодня. Получаем ли мы пользу, или может быть мы вредим своему духовному здоровью. Итак, четыре духовно-нравственных столовых. И самая первая столовая – это детская столовая. Правда, это нормально. Когда человек рождается, он пьет молочко. Это нормально, хорошо, у него аппетит. И о такой столовой говорит нам апостол Петр в своем послании. Давайте мы откроем послание. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 стиха прочтем. «Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Это первая столовая, правда? Помните наши первые минуты после уверования, когда Господь коснулся сердца, когда Библия стала для нас открытой книгой, как здорово было читать о Божьей любви, как было радостно осознавать, что мы Божьи дети, как было интересно видеть себя в этом новом мире, в мире Царства Христа, в этом мире, когда мы поняли, что мы спасены, что мы дети Божьи. Да, это духовно-нравственное столовое. Оно дает нам рост, необходимый для того, чтобы нам расти, чтобы укрепляться. Не кормите младенца, да? Что потом будет? Помните, да? Там дистрофия, болезни всякие, рахиты и так дальше. Поэтому, чтобы младенец был здоров, его необходимо усиленно кормить. То же самое касается и христианина. Почему сегодня такое громадное множество таких хронических младенцев, знаете, которые уже по возрасту должны быть взрослыми, как Слово Божие говорит, учителями же должны быть, а им надо снова молочко давать, они не выросли, какая-то проблема. Эта проблема здесь же описана с нами, братья и сестры. Вы знаете, Слово Божие, оно уникальное. Это не просто книга какая-то. Его необходимо постигать, имея чистое сердце, чистую совесть. Вот здесь апостол Павел представляет пять проблем, которые могут встретиться в жизни человека, который пытается расти духовно от Божьего Слова. И мы здесь перечислим их. Первое – это злоба. Здесь написано, да, отложить надо. То есть, чтобы нам постигать Божье Слово, необходимо что-то убрать, что-то отложить. Это злоба. То есть, невозможно злиться, чтобы сердце там кипело злоба на кого-либо, и при этом читать Библию и думать, что Бог как-то благословит, и ты чем-то напитаешься. Уберите от себя это. Второе мы здесь считаем – это коварство. То есть я читаю Божье Слово, но на самом деле замышляю, как бы там пакость сделать ближнему своему, как бы его там куда-то какие-то силки поймать, чтобы там ему сделать плохое. Лицемерие, еще одно слово Божье, еще одно, один порог, который мешает нам продвижению по этому направлению. Помните, да, во времена бытности Христа на земле была масса людей, которые кичились знанием Божьего Слова, которые там закон учили, которые комара, написал говорит Христос, да, отцеживали, люди проклятывали, которые не могли сочувствовать. Они лицемерно верили, лицемерно долго молились. Какие-то там давали десятины, кто им не поручал никто. Они постились так, чтобы издалека, знаете, было видно, вот человек, смотрите как. Мучается бедный, в посте уже вот пребывает. Унылое лицо у него такое, там и за квартал видно, что человек, конечно, серьезный, духовный. Да? Вот это не надо делать. То есть Богу не надо то, что мы хотим изобразить. Потому что Он сущность нашу видит даже. Поэтому это мешает нашему духовному росту. Еще один грех – это зависть. Тоже очень серьезная проблема, друзья мои. Когда мы читаем Божье Слово, чтобы кого-то удивить, там, или ради зависти того, чтобы чего-то постичь, не ради своей души, а там кому-то там пику ставить, или знаете, как некоторые читают Слово Божие? Они читают исключительно то, что нужно знать. Муж читает про жену, как она должна быть, в рядовочной церкви, о пастыре, какой он должен быть. Он там пытается его уязвить каким-то образом, он сделал это таким оружием, бумерангом. Так вот, бумеранг имеет свойство возвращаться и ударять того, кто его запустил на самом деле. Поэтому не завидуйте, отложите это все, это не надо делать. И последнее – это злословие. То есть нельзя расти духовно, при этом не очищая свой язык. То есть если он полный злословий, если в нашем постоянном сознании, менталитете мы легко и зло говорим о людях, не ждите какого-то прогресса. Да? Вы знаете, многие люди подходят к Библии, как подходят к любому учебнику. Знаете, можно быть студентом, абсолютно отвергающим любые какие-то порядочные принципы, да, и при этом успешно учиться. Но это с Библией не пройдет. Вы знаете, что происходит, когда мы подходим к Библии? Сам Господь говорит, 66 глава Исаии, там написано так, да? А вот на кого я презрю, то есть вот на кого я обращу внимание, вот кого я дам откровение, вот кто близок для меня. Он перечисляет здесь на смиренного и сокрушенного сердца и на трепещущего пред словом моим. То есть, братья и сестры, духовного роста не бывает вот по этой причине. Потому что, знаете, я читаю, но вот в моем сердце зависть. Или я читаю, но на самом деле я не смирен. Я ищу там недостатки какие-то. Ну, сейчас работаю с одним человеком, он изначально подходит к Библии, так что она вот вообще противоречивая. Она там написана многими людьми. И она таит в себе массу каких-то там несоответствий и так дальше. То есть откроется Бог такому человеку? Не откроется. Какой там рост, какое там может быть возрождение, если я в своей гордости рассматриваю все это с точки зрения, что это все несоответствие. Поэтому, братья и сестры, чтобы нам расти духовно, уберите все, что мешает. То есть, чтобы стакан наполнить водой, что необходимо? Ну, поменьше, чтобы он был пустой, правда? Если мне там полно кофе, я хочу выпить воду, мне надо одно из двух, или вылить кофе и налить воды, или не налить воды, потому что он уже заполнен. Поэтому, если наше сердце заполнено вот этими явлениями, Слово Божие негде пробиться. Поэтому освободите свое сердце, отложите это все для того, чтобы вам можно было возрастать. Еще одна духовно-нравственная столовая, это столовая для взрослых уже. Да, это люди, которые едят твердую пищу. Да, то есть если работника держать на молоке, да, ну как-то что-то я не думаю, что с него потом можно потребовать какую-то работу серьезную. Поэтому необходима твердая пища. Иисус Христос призывает именно к этой твердой пище. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 6 глава, прочтем 48 стиха. «Я есмь хлеб жизни, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Очень... Уже не молоко, правда, уже хлеб, уже нечто твердое. Вы знаете, там за ним ходила масса людей, которые видели чудеса, их привлекало, видели исцеление, видели вот эти благие слова. Вы знаете, когда Христос говорил, да, вот благодать сходила, удивлялись, как он говорил. Пришли стражники взять, вы говорите, не видели никого, кто мог говорить подобным образом. То есть это его слова были приправлены вот этой благодатью, которой нам так не хватает. И людям нравилось, друзья мои. На разом не нравится, когда говорят, что Бог нас любит, что у нас есть Отец Небесный, что Он о нас заботится, что Он дает нам утешение и так далее, что у нас есть Царство Небесное. Это очень нам импонирует. Но есть вещи, которые трудно достигать. Есть вещи, которые надо на коленях стоять и просить у Бога, чтобы Он их открыл. Есть вещи, которые нам трудно понять. Нам доктрина избрания, она очень трудна для нас. Многие говорят, ну как же так, почему на этих избрал, а тех не избрал. Вот здесь мы видим, эта твердая пища для многих удавкой стала просто. Знаете там, что произошло дальше? И многие из учеников, те, которые ходили за ним, они отошли. Как можно слушать эти слова? Это невозможно, это не вместится, друзья мои. Сегодня люди говорят, ну как можно быть христианином? Вот крестовые походы там устраивали, вот в Ветхом Завете Бог там истреблял целые народы и так дальше. Это вот та твердая пища, которая надо расти нам в этом, друзья мои. Те доктрины, которые, может, трудно постигаются. Те вещи, которые, может быть, надо вымаливать у Господа на коленях, чтобы Он дал понимание. А некоторые вещи мы только в вечности узнаем с вами. И с этим надо смиряться. Это твердая пища, это то, что делает нас выше, поднимает глубже. Нельзя жить пятью доктринами, братья и сестры. Нельзя вот в таком хроническом младенчестве постоянно находиться. Да, хорошо, Бог меня любит, и в церкви мне все дают. Но когда говоришь, ты что-нибудь дай? Нет, ну и так совсем. Нет, ты полюби? Нет, это не для меня. И я пойду там в другую искать церковь, третью, пятую, десятую. Я не могу есть эту твердую пищу. Я вот привык только молочко, чтобы меня вот этим питали. Проблема, давайте мы рассмотрим, почему это происходит вообще, что мешает нам расти духовно. Я тут, во-первых, да недостаток доверия к Слову Божьему. Вот эти ученики, они продемонстрировали недостаток доверия. Ну да, ну конечно, когда ты кормил нас, исцелял больных, это нам нравилось, это хорошо. Но какие-то странные слова, как это плоть, как это, что это такое? Просто они не верили. На самом деле, братья и сестры, вы знаете, мы часто Христа ограничиваем в тем, что у нас есть такое некое клише, некие установки, которые Бог может делать или не может делать. Помните, да, он пришел к своим хорошим друзьям. Лазарь умер, две сестры, Мария и Марфа, в огромном горе. И он подходит к Марфе и говорит: вот хочешь, я могу его воскресить. Знаете, что она говорит? Да верю, что ты в последний день, там, когда ты там, когда уже конец мира придет, и, конечно, воскресишь там. Он сейчас реально может это сделать? Ну да, конечно, так верю. Многие люди, братья и сестры, верят только настолько, насколько они сами это понимают. Помните веру церкви первой, которая молилась об освобождении Петра, да? О, Господь, пошли, сердце нет, сердце не верит на самом деле. Ну, конечно, Бог может, гипотетически. Но реально как может? Воины там сидят, 12 человек, стражников с мечами. Как это вообще может быть такое? Быть этого не может. Стучит кто-то, Рода, посмотри, кто там. Петр пришел. Не мешай молиться. Какой там Петр? Какой Петр? Вы что? Как он может освободиться? Быть этого не может. И многие так верят, друзья мои. Роста духовного не будет, если наши сердца не готовы к тому, чтобы принять то, что говорит Христос. Вы помните, когда Христос пришел в купальню Ефезда, там лежит человек прокаженный, больной, в немощи, парализованный, он ходить не может. Христос ему: хочешь быть здоров? Да, хочу. Вот если ангел придет и замутит эту воду, и кто-то там принесет, и мне вот так сделают. Вот так, знаете, он там религиозную систему разработал целую, вот тогда. Многие так верят, друзья. Вот если вот это будет, потом то, потом другое, потом так. Ну, потом, если Христос, ну, конечно, да, может быть. А может не быть. Знаете, как говорят такие люди. Они говорят: Бог-то Бог, но сам не будь плох. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Вот это такая вера, да, братья и сестры, она не даст нам роста. Мы так и будем младенцами. Потому что вся наша упование будет построено на тех земных ценностях, на тех мерилах, которые мы всегда мерили. И мы, читая Библию, говорим: ну, конечно, это там для кого-то. Для великих, для сильных. Для нас нет, они подходят. Еще одна проблема, что мешает нашему духовному росту, это любовь к миру. Христос очень ясно сформулировал, он сказал: не можете служить двум господам. То есть невозможно одновременно черпать из источников этого мира и одновременно черпать из Библии, укрепляться в ней. Это невозможно. То есть невозможно, чтобы любовь к миру не вытеснила любовь к Богу. Слово Божье так и говорит, да? То есть кто любит мир, что там дальше, помните? Кто мне любви Божией? Нельзя так думать, что люди могут так быть. Друзья, мы, когда мы любим мир, у нас не может вмещаться Божье Слово. Я просто хочу вот такое наблюдение, которое мне приходится делать вот в жизни многих христиан. Вы знаете, когда вот заходит разговор, я не знаю, о футболе, например. О, как глаза загораются, какая там команда лучше, кто там победил в финале. Я не понимаю точно, как это все там, в полуфинале и так дальше. Один брат приглашает другого поехать в маленькую церковь. Нет, я сегодня не могу. Воскресенье. А что? Пол одиннадцатого будет там какой-то финал. Ну, то есть, о чем вообще речь идет? Финал, конечно, важнее. Какое там поклонение Богу? Тут финал вот будет, да? И поэтому, братья и сестры, любовь к миру изгоняет любовь к Богу. Люди много думают. Они, у них, знаете, они хорошо знают, кто там актер какой играет. Они знают, как сериал там заканчивается. Но они едва знают, как апостолы. Перечислите апостола, попросите их. Они не знают. Но не знают, как игрался артист, какой там где-то писатель написал, что там в мире политики делается. Они там знают, они, знаете, лучше Путина знают, как надо там с Украиной поступить, и как там поступить. Они советы дают там, вот надо вот так сделать и так. Но спросите их что-то о Библии. Они не знают. Они говорят: ну, не почитал, ну, не было времени просто, там работал или еще что-то. Братья и сестры, я хочу просто правильно поставить акцент. Мы не призываем людей оставить дома и там выкопать себе нору и жить в норе. Я хочу, чтобы в нашем сознании были правильно расставлены приоритеты. Ищите прежде Царство Небесного и правды Его. И остальное вам приложится. То есть Бог не хочет, чтобы мы ходили там в рубищах, чтобы скитались. Он не хочет этого. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Но вы правильно расставьте приоритеты. То есть чтобы Бог был на первом месте. И тогда будет духовный рост. А когда у нас на первом месте вот это, другое, пятое, десятое, когда мы приходим уставшие, разбитые, и молиться не можем. И говорим: Господи, благослови, бухнули с постели. О каком росте вообще речь может идти? Конечно же, ни о чем не может быть и речи. И последняя проблема, что мешает, это леность на самом деле. Друзья мои, люди просто ленятся. Я с одним проповедником разговаривал, Библию не прочитал даже. Он говорит: я книги чисел не прочитал, и Левит, потому что она Ветхий Завет, и она там тяжело читается. Я говорю: брат дорогой, если ты хочешь знать вообще главные красной нитью, что проложено, надо читать всю Библию. Вот от книги Бытия до книги Откровения. Чтобы понимать генеральную идею Библии, генеральную тему, генеральную линию, которую Бог предложил. Кто главный герой Библии? Чем началось дело и чем оно закончится? Нельзя видеть целую картину, из некоторые пазлы убрав оттуда. Очень трудно. Поэтому, ну, леность. Ну, я вот, да, на следующий год точно. Знаете, как мы делаем иногда? Я тоже так делал раньше. Вот с 1 января план у меня, буду читать все. И часто, знаете, то одно, то другое. И как-то она... Вот с сегодняшнего дня буду там молиться много, да? Вы знаете, как молятся, да, люди? Я вот по себе хочу сказать. Молюсь, ну, все перечислил. Посмотрел, 5 минут, оказывается, все прошло. Представляете себе? Кажется, ну как так можно, да? Вот приучайте, то есть не ленитесь, не делайте. Потому что, знаете, проблема в чем получается иногда? Что... Мы становимся формально верующими. Вот от этой ленности, это все становится нам неинтересно. Мы не пошли, вот эти вот 5 доктрин, которые мы знаем, они не дают питания нашей душе. И тогда душа питается вот чем попало там в этом мире. Она ленится. Но вы знаете, такая поговорка, свято место, да, пусто не бывает. Не заполняем Библию, будете заполнять чем угодно. Не думайте, что будет вакуум некий, который вот там в нужное время потом открою все. Поэтому, друзья мои, растите духовно. Это цель Бога для нас. Бог хочет, чтобы мы росли, чтобы мы не были, знаете, хроническими младенцами. К сожалению, таких очень много. Не измеряйте свою веру только стажем. Я уже вот 20 лет верующий. А что ты? Мне говорят, о, да, когда уверовал, да, я читал Библию. О, я так горел там. А сейчас что? Все, сейчас уже. Ну, это неправильно. Это неправильно, друзья. Но если мы первые дни своего верования делали больше, чем сегодня, знали больше, чем знаем сегодня, интереса больше было тогда, чем сегодня, это аномалия какая-то. Надо рассмотреть свою жизнь, надо раскаяться в грехах каких-то. Помните, Слово Божие говорит нам о Ефесской церкви, которая была замечательной церковью на самом деле. Она очень четко знала заблуждение, она опознавала, как надо трудиться, много трудилась для имени Божьего, не изнемогала, написано. Вы знаете, что там минус был? Она первую любовь оставила. То есть она делала формально все. Она не имела любви к Богу. Она привыкла к тому, свыклась и жила в состоянии формальной религии. Бог не принимает такое. Поэтому Слово Божие призывает нас расти духовно. Еще одна столовая, такая же с явно негативным оттенком, это столовая грехоедов. Конечно, братья и сестры, в церкви такую столовую не найдешь. Если вы придете куда-то в церковь, мне в столовую грехоедов пройти. Никто не покажет вот кабинет, где там написано. Но, к сожалению, в практической жизни очень часто бывает, что такие столовые существуют в церквях. Пророк Осия говорит так: грехами народа моего кормятся они. Пророк Осия 4:8. И беззакониями спешит душа их. Очень важный стих такой, столовые грехоедов. Люди питаются грехами. Вот, знаете, почему это происходит вообще? Почему мне вот или кому-то так нравится рассуждать о чужих грехах? Проблема в чем? Проблема в том, братья и сестры, что когда я вижу грехи других, это как-то поднимает меня. Ну я-то, да, я тут повыше, конечно, я-то так не поступаю. Это первое, что мы делаем неправильно, мы думаем, что мы выше, поэтому мы имеем право там вот кого-то осудить. И второй момент, знаете, почему такое грехоедство встречается в церквях? Мудрейший человек на земле, Соломон, так сказал, притча 18:9, слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность их. То есть, вы знаете, для многих вот это копание в чужом белье, вот эти всякие подробности, вот лак, ох, как наел, вот наелся я прям, вот слегло на мне, ох, как здорово, я так и думал, что он такой, мне это и казалось так, а тут ты мне еще раскрыл. Ну, вы знаете, как еще это бывает, вообще делают люди, да? Под христианской вывеской очень красиво получается. Сестры, помолитесь за вот эту сестру. У нее, знаете, какие проблемы? И начинает смаковать там. Вот она вот так, и вот здесь она не так, и вот тут она. А с мужем вы знаете как. О, да, ну давайте мы. Уже молиться забыли, но все зато рассмотрели со всех сторон. Это вот это грехоедство, друзья мои. Бог говорит, что этого делать нельзя. Вы знаете, что говорит Господь Бог, когда Он говорит об отношении к греху? Он говорит, я твой грех закинул в пучину морскую. Не будьте водолазами, братья и сестры, не доставайте вот эти вот там где-то, не ныряйте, не берите акваланги. Бог говорит, я удалил от беззакония. Как восток от запада, так я удалил беззаконие ваше. Я не поднимаю их больше. Он говорит, о беззакониях ваших не вспомяну более. Вот что говорит Господь. Но мы-то, конечно, помним, что у нас память хорошая, поэтому нам с этим как-то вот так вот получается. Я хочу просто, чтобы мы рассмотрели библейские отношения ко греху. А что делать, когда грех в церкви есть? Братья и сестры, Бог не оставил нас без ответа на этот вопрос. Давайте мы рассмотрим принципы основные, которые даны нам в Божьем Слове. Во-первых, первое, это что, знаете, если грех незначительный, что надо делать? Помните, да? Молитесь о согрешающем. Бог может сделать намного лучше, чем вы там пытаетесь что-то исправить. Молитесь о человеке. Может, до него не дошло. Может, он это делает, не осознавая, может быть. Что-то он недопонял в жизни. Если этот грех незначительный, не надо, знаете, там сразу пытаться вот поправить, исправить. Или тем более это как-то в гневе делать. Да? Помните, как сделал первосвященник Илий? Да? Пришла Анна. Она страдала тем, что Бог не дал ей ребенка. Она молилась. Ну, так нетрадиционно молилась. Молитву не слышно. Знаете, как он сказал? Ты что сюда пришла пьяную? Ну-ка, вытрези от вина твоей. Вот такой, знаете, сразу он там борец с грехом, да. Но смирение оно удивительно. Она говорит, я женщина, которая страдает от того, что Бог не дал ребенка. Она не стала грубить первосвященнику, она поступила правильно. Он поступил неправильно, нельзя так делать. Поэтому, братья и сестры, первое, что необходимо делать, если мы видим грех не к смерти, Иоанн так говорит об этом, да, молитесь о человеке. Вы знаете, брат... Или сестра, или также мы с вами, мы все имеем какие-то издержки характера, которые нам могут быть, ну, не, мы привыкли так жить, они могут нам казаться нормальным явлением. Бог нам может показать это, лучше даже, чем кто-то другой. Поэтому это первое. Второе, применяйте церковное дисциплинирование. Евангелие от Матфея написано, как это делать. То есть, если согрешил брат против тебя, что там дальше, помните? Пойди и скажи ему, не надо говорить третьему лицу вообще, вовлекать его. Иди ты скажи, скажи, брат дорогой или сестра дорогая, как вот это объяснишь-то мне? Мне вот это непонятно. Что дальше там, помните? Если идет осознание, то есть человек говорит, да, прости мне, пожалуйста. А поставьте там, забудьте, закопайте, и не надо третьих лиц сюда посвящать. Если упорствует согрешающий, приведи свидетелей, несколько свидетелей, чтобы они сказали, неправильно поступаешь. Если это не поможет, тогда скажи церкви, если церкви не послушает. Только тогда применяется церковное взыскание. Кроме этого, послание к Галатам нам тоже говорит о том, как мы должны относиться к грехам согрешающим нашим братьям и сестрам. Давайте мы, вот он очень короткий текст, мы прочтем. Шестая глава к Галатам, с первого стиха. «Братья, если впадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый собой, чтобы не быть искушенным». Видите, как это делается, да? То есть, когда вы видите человека согрешающим, вы духовные. Кто такие духовные? Ну, можно сказать, ну, нету духовных, все плотские, все мы так понемногу согрешаем. Духовные – это люди, которые в данный момент не имеют подобного греха. То есть, я могу поправить человека только тогда, когда сам я не вижу за собой подобного. Бесполезно, правда, поправлять кого-то, обличать, в чем сам ты замешан, может, больше. Помните, как Христос говорит, да? Что ты говоришь брату своему, вынуть сучок из глаза твоего, а за собой тянет бревно, не замечаешь. Это бессмысленно. Но он говорит, так это нормально. Он говорит, освободи сначала бревно из глаза, а потом ты поможешь вытащить этот сучок. То есть, ходить с сучком в глазе, это тоже ненормально. Но прежде чем что-то предпринимать, это действие, попробуй рассмотреть себе в свете Библии. Может быть, твои грехи не меньше, а даже больше, чем грехи брата. И здесь написано, делать это надо в кротости. То есть не делать это надменно. Не думайте, что вы умнее или лучше, или красивее. Всегда помните, что мы все наследуем природу Адама, который склонен к греху, братья и сестры. И сатана ловит каждого из нас. И если ты думаешь, что ты такой сильный, то берегись, чтобы не упасть. Правда? Это нас Божье Слово предупреждает. И цель... дисциплинарное взыскание. Цель работы с грешником не в том, чтобы вот там, знаете, вот выдать ему, вот я его тут вот отлучу до второго пришествия Христа, и хоть он тут умрет. Это неверно. Цель в том, чтобы исправить его, чтобы помочь человеку понять, что он лишается Божьего благословения, что он теряет Божью семью. Поэтому правильное отношение к греху такое. Когда-то я рассказывал, да, этот пример. В одной американской церкви пастор завел тетрадь, он так заглавил, для грехов. Вот. И знаете, как он поступал? Когда приходит ему какая-то брат или сестра, говорит, ты знаешь, пастор, я видела вот там брата, он вот это делает. Он говорит, о, давай я сейчас запишу, что ты это сказала, мы позовем, и ты ему в лицо расскажешь. Не надо, не надо писать. Все, я, наверное, может, что-то недопонял. И вы знаете, 25 лет у меня служения пастора, и тетрадь осталась незаполненной, пустая. Поэтому, братья и сестры, вот когда вы что-то хотите сделать, подумайте, а могу я сказать это в лицо? Если не можете, тогда молчите вообще. Не надо вовлекать третьих лиц и судить человека, питаться его грехами, а он может даже не подозревать об этом. Это грех на самом деле. То есть Бог осудит вас самих. Это очень плохая столовая. Знаете, когда я прихожу в церкви, сел и начинаю там, как там, стихотворение, да, такое, гости, да, и там моют кости, что-то там такое, да, день и ночь гости и кости моют там, вот тут не такое, и это не такая, и другой не так посмотрел, этот не так сказал, и так дальше, и так дальше, и нет конца вот этим пересудам. Это грех. И последняя столовая, которая, так знаете, звучит вообще зловеще, это столовая людоедов. Вот. Знаете, людоедство преследуется по закону. К сожалению, есть такие, я даже не знаю, как назвать их, люди, наверное, которые с головой проблемы, недавно показывали такого, по телевизору он съел человека, который приходил в гости, там еще открыли холодильник, у него находились какие-то внутренние органы, он рассказал, как это вообще вкусно было. Ну, человек, в общем, ненормальный, так скажем, да, это аномальное явление. Поэтому людоедство запрещено. Но, к сожалению, в христианской среде оно бывает. В этом же послании к Галатам апостол Павел говорит галатийским верующим. 5 глава Галатам, 15 стих. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг друга. То есть, конечно, речь не идет, а буквально, да, я не думаю, что мы дойдем до того, что пока там будет брат или сестра сидеть, мы ему там ногу отпилим и сидим. Слава Богу, мы не до такой степени голодные. Но, к сожалению, вот это явление людоедства, духовного людоедства, оно имеет место быть. Несколько лет назад в одной церкви произошла такая трагедия. Брат-пресвитер, последний вышел из стола, из братской, из пресвитерской, там лежала такая сумма денег, достаточно приличная. Собирался сделать ремонт, деньги пастор взял, вышел, и, в общем, деньги куда-то пропали. Последняя заходила сестричка, говорит, я пришла, вот ничего не было уже. Ну и на брата куда дел? Я не брал, братья и сестры, я денег не брал. Ну как не брал? Ты же выходил последний. В общем, оставил брат служение, очень огорченный, и он рассказывал, я не брал. Никто не поверил. В скорости он вот от этих переживаний приблизило конец, его смерть, он умер. Потом делали ремонт в этой братской, отодвинули шкаф, деньги упали и застряли между стенкой и шкафом. Знаете, так бывает. Человек уже в вечности. Знаете, некоторые люди, которые посещают церкви, вообще органы внутренних дел потеряли очень много в том, что вот они не работают в этих органах. Они, знаете, знают, прям проницают. Вот. Юристы такие, знаете. Вот. Но Слово Божие говорит, что любовь всему верит. Мы так, да, читаем, правда? Любовь всему верит. И кто-то сказал очень такой печальный афоризм, мне он очень больно отзывается в моем сердце. Единственная армия, где добивают раненых, это армия Иисуса Христа. И, к сожалению, это так. Вы знаете, в годы Первой мировой войны, когда были еще аэропланы, эти такие фанерные этажерки, да, высокой честью было для пилотов того времени, Первой мировой войны, когда они сбивали самолет противника, потом, подлетев под два крыла, дать им возможность снизиться, чтобы он не разбился. То есть это считалось такой высшим достоинством. У нас же, к сожалению, бывает так, что человека просто добивают. Я имею в виду морально добивают, морально уничтожают. Поэтому, братья и сестры, Христос призывает нас быть людьми милосердными, людьми, которые не стараются уничтожить человека, если он вдруг там не вписывается в какие-то наши представления. Вот. Я хочу просто напомнить, что нам необходимо знать, и о чем мы должны всегда помнить с вами, когда мы видим человека, который там... Вообще проблема сначала, мы... в чем проблема? Вот здесь в этой церкви это проблема законничества. То есть, вы знаете, что такое законничество? Законничество – болезнь церкви. Когда есть Библия, но к Библии есть некая традиция, мое представление о том, что свято, что не свято. Библия это не говорит, но я так думаю, что вот это вот свято. И начинается вот с этой мнимой святости битва, так называемая, за святость и за истину, которая вообще никому не нужна на самом деле. Вот здесь законники, они очень много спорили, угрызали, уедали. Надо соблюдать закон Моисеев, не надо соблюдать. что там, какие предписания соблюдать, не надо соблюдать и так дальше. К сожалению, это в церкви также бывает, имеет место быть. Вот это надо одеть, красное это грех одеть, а такое одеть не грех. А вот это вот и прочие вещи, которые не имеют к Евангелию вообще никакого отношения, на самом деле. Но люди ломают копья над этим, они там готовы грудью встать, знаете, пойти вот в атаку. Нам не нужно вообще, это законничество. То есть это твой собственный свод правил, твое представление о том, что хорошо, что плохо. Помните, в первой церкви было, да, в римской церкви мы считаем с вами, что там были некоторые люди, которые унижали других, потому что те там ели мясо. И говорили, ну как это может святой есть мясо, да, значит там посвященный храм. А другие говорили, да нет, овощи это вообще святость, а если не овощи, тогда это плохо. Или там день субботний соблюдает, а тот не соблюдает. И так дальше. Это законничество. Законничество это некая традиция, некий такой эквивалент того, что мы берем из Слова Божьего, добавляем свое собственное толкование и считаем, что это вот эталон того, как люди должны себя вести. Мы тогда такой поступаем, как, знаете, прокрустово ложе такое, да, вот. То есть короткий надо вытянуть до нужных размеров. Если он длинный, ну, обрубить ему там все, что обрубается. Этого делать нельзя, друзья мои. Поэтому не будьте законниками. Соблюдайте Божье Слово, этого достаточно, я уверяю. Есть открытое Слово Божие. Если вы это будете соблюдать, этого будет достаточно, чтобы прости святость. Не придумайте к Слову Божьему всяких глупых традиций, которые абсолютно никоим образом или крайне второстепенно могут напоминать нам Божье Слово. И второе, от чего угрызает, это зависть. Да? Если мы с вами вспомним жизнь Христа, да, то Понтий Пилат, который не вникал во все эти религиозные идеологии, он очень ясно понимал, что Христа предали из чего? Из зависти, то есть очень просто. Там не надо было быть близким мудрецом, чтобы понять, что за всем этим стоит вот эта вот зависть. И люди угрызают сегодня друг друга в церквях именно по этой причине. Вот тот спел лучше меня, я сейчас ему там, а там вот лучше проповедуют, и я не буду подтягиваться, а буду там, ну, ковы там. И иногда кафедру превращают просто, знаете, в такое место дуэли, где там закидывают друг друга какими-то оскорбительными намеками и так дальше. Этого делать нельзя, друзья. Поэтому это грех на самом деле. Давайте мы рассмотрим, что мы должны помнить. Во-первых, братья и сестры, необходимо помнить, что Бог принял этого человека. Вот этого брата и сестру принял Бог. Помните, да, история о блудном сыне? Вот такой в лохмотьях пришел и попросил прощения, и Бог его принял. Отец, так мы читаем, да, с вами. Но знаете, какая реакция была старшего сына? Да ну как это может быть? Неправильно, я не согласен здесь, да? Вот, к сожалению, знаете, так иногда ведут себя верующие. Они говорят, не, я слишком святой. Вот с этим общаться? Не, я 10 лет уже верующий. Я такие грехи не делал, я-то лучше, я-то чище. Это неправильно, братья и сестры. Бог принял. Кто ты такой, чтобы считать, что ты лучше или чище? Второй момент, который мы должны помнить. Помните, сколько нам самим прощено. То есть, когда мы в своем сердце кому-то не хотим прощать, когда в своем сердце мы думаем, что мы лучше, всегда помните, сколько нам было прощено. У нас у своих есть такая память, правда? Которую никто не знает там, может быть. Которую, знаете, где-то там себе в глубине сердца, но мы должны знать. К сожалению, сегодня армянская доктрина, она проникла в церкви в нашей. Она просто, знаете, напрочь удаляет милосердие Божие из нашего спасения. Знаете, многие говорят, ну я-то спасаюсь, да. Ну Бог-то спас, ну я пришел, я правильные слова прочитал. Я в церкви здесь, знаете, вот доску туда понес и сюда. Я столько делаю для Бога. И совершенно забыл, что задолго до того, как ты еще жил в этом мире, Христос умирал на кресте. Пока ты здесь блуждал где-то, кто-то молился за тебя. Бог молился за тебя в Гефсимане, он молился за тебя на Голгофе, когда умирал. И что ты принял по милосердию. Бог дал благодать эту, он развернул твое мировоззрение. Но как-то хочется себе приписать. Поэтому всегда помните, сколько нам прощено. Никогда не делайте, что мы тут авторы спасения своего. Мы ничего не внесли в план Божьего спасения. Наоборот, гвозди, плевки, стегание кнута было потому, что мы грешны. Не потому, что Христос этого заслужил. Всегда об этом помните. Не делайте себе заслугу какую-то, как делают это вот доктрина армяне и там и всех остальных. Помните, сколько вам прощено. Кроме этого, братья и сестры, не претендуйте на место Бога. Вы знаете, Слово Божие очень ясно говорит, пред своим Господом стоит этот раб, стоит он или падает. То есть это его дело. Бог восстановит его, не восстановит его. Не надо нам занимать это место и судить. Нам никто это право не дал, друзья мои. Поэтому будьте очень осторожны в этом вопросе. Четвертое. Помните о своих проблемах. Вы знаете, когда мы хотим на кого-то пальцем показать, всегда помните о себе. У нас есть тайная жизнь, которую никто, может, не знает. У нас есть такие эпизоды в нашей биографии, да, которые мы никому не оглашаем, но которые мы знаем за себя. Поэтому всегда помните о том, кто мы. Не надо там кого-то о чем-то говорить. Мы сами имеем темные страницы и стыдные, может быть, страницы в своей жизни. Я думаю, каждый нас имеет. Помните апостол Павел, да? Он, будучи посвященным Богу, гнал Божью церковь. Он понимал это, он говорит, я изверг вообще, я даже не достоин апостолом называться. Вот это пятно на моей биографии на всю жизнь осталось. Хотя он перенес столько страданий, столько сделал для Бога. Поэтому он не гордился ничем. Он понимал, решение своих проблем для него было важнее. Поэтому решайте свои проблемы. Не торопитесь языком кого-то осуждать. Знаете, как часто бывает, когда детей там чужих осуждают люди. Особенно молодые люди, когда им там растет чадо, которому 4 годика, он там кого-то судит, который уже 20 лет, он говорит, о, я, конечно, так. Я-то уж, что он там воспитатель такой, не я-то уж тут как. А потом, знаете, происходит как. Хуже первого бывает иногда. Поэтому не торопитесь судить никого, не надо этого делать. Молитесь, чтобы Бог дал вам лучшего мудрости, чтобы у вас это было правильно. И последнее, пятое. Помните, что мы предстанем пред судилищем Христовым. Вы знаете, апостол Иаков так говорит, да? Вот судья стоит у дверей. То есть очень интересно. Вот он сразу рисует картину суда. Он рисует, что вот в любую минуту нас раз оттуда призовут, и мы вот здесь вот пред судьей предстанем. Братья и сестры, мы не оправдаем тем, что мы кого-то осуждали. Мы не оправдаемся тем, что мы-то вот лучше, чем вот это. Наши дела будут обнажены пред Богом. Мы будем пред судилищем. И Христос в любое время, то есть не в то время, которое мы думаем. Я-то, конечно, еще проживу 20 лет. Нет, я еще молодой. Это вот там вот бабушка, она уже должна скоро пристать. А это еще ничего. Мы обманываемся, потому что судья стоит у двери. В любое время тебе могут призвать в зал суда, где ты предстанешь пред Христом. Понимаете как, да? Это говорит нам о том, что вот сейчас гонг включат, дрынг, и ангелы нас отзовут через аварию, через инфаркт, через какие-то вещи. И вот мы так, вот как есть, мы предстанем, братья и сестры. Поэтому всегда помните об этом, чтобы вот эти, знаете, не нести за собой дух осуждения, какого-то вражды там, вот этого уедания. Потому что за это придется дать отчет пред Богом. Это нас не оправдает. В заключение хочется спросить, братья и сестры, какой столовой питаемся мы сегодня? Что для нас является лакомством? Чем мы питаем свои бессмертные души? Есть ли в нашем сердце место для Божьей любви? Или оно полностью занято мирскими ценностями, переживаниями и так дальше? Это вопрос каждому из нас, друзья мои. Я очень хочу, чтобы мы питались в правильных столовых. Чтобы мы из младенцев плавно росли, становились крепкими. Чтобы Слово Божие растворялось верой. Чтобы мы доверяли Богу во всем. Не только вот в 5 истинах, которые мне нравятся. Знаете, как некоторые сегодня принимают Божье Слово? Я так просто хочу немножко пример еще привести современных христиан, которые так говорят. Не говори нам вот об этом грехе, потому что это дело, мне это неприятно слышать. И об этом нам не говори, и о том не говори, и о всем не говори. Вы знаете, Слово Божие говорит нам? В кротости примите насаждаемое Слово. То есть в кротости это я принимаю его. И еще она говорит, ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердце вашего, как было с отцами в пустыне. То есть поэтому, друзья мои, когда обращено к вам Божье Слово, не негодуйте на него или на проповедника, не злитесь, а попробуйте рассмотреть, что в моей жизни можно исправить. Пока еще судья не призвал нас и не спросил отчета о том, что мы делали, живя на земле. Аминь. Помолимся, братья.